Юлия Бузакина. Личное дело полковника Багрова. Пролог. По шумным центральным улицам Москвы идет мужчина. Статный, красивый, он притягивает женские взгляды. Его серое пальто распахнуто, в крепкой руке дорожная сумка. Тяжелые берцы грубо сминают пожелтевшие листья под ногами. Сердце радостно ликует. Наконец-то он вернулся домой. Позади очередная горячая точка, закрыто сложное дело. Впереди отпуск. В кармане пальто ждет своего часа бархатная коробочка. В ней красивое колье. Полковник Багров везет подарок своей любимой жене. Вот и родная многоэтажка. Там наверху, в квартире на 7-м этаже, скучает его Ира. Полковник с трепетом смотрит наверх. В их общей спальне горит приглушенный свет. Любимая не знает, что ее полковник уже рядом. Наверное, читает свой любимый детектив в спальне и не ждет меня домой. Он улыбается скупой суровой улыбкой. В груди становится тепло от сладкого предвкушения. Виктор сделает ей подарок, а потом они вместе отправятся в уютный ресторанчик, где наедятся до отвала ее любимыми суши. Уже заказан столик. Все, как Ира любит, с видом на вечернюю Москву. Дорого? Для любимой жены не может быть слова «дорого». Лифт поднимает его на 7-й этаж. Полковник достает ключи от квартиры и тихонько открывает дверь. Не хочет испортить сюрприз. Он ставит на пол сумку, снимает пальто, настораживается. Почему Ира не выходит его встретить? Он же видел свет в окнах спальни. Багров проходит в столовую. Стол сервирован на двоих. Пылают красивые свечи, открыт шоколад, нарезаны фрукты. В приоткрытых коробках томятся суши и роллы, которые так любит Ира. Что-то больно царапает в груди. Столовые приборы уже тронуты, на тарелках следы остатков угощения. А значит, не для полковника этот ужин на двоих. «Ира, только не ты!» — мысленно стонет Багров, но профессиональное чутье заставляет его угрюмо усмехнуться. Он стремительно идет в спальню, распахивает двойные резные двери и чувствует, как его сильное сердце летит в глубокую пропасть. Тела в полумраке под его любимым одеялом двигаются в унисон друг к другу. Приглушенные стоны, сладкие поцелуи, красиво и больно. «Витя?» — с губ Иры слетает испуганный вскрик. Она отталкивает от себя другого мужчину, натягивает одеяло. В глазах плещется страх. Багров на миг прикрывает глаза. Грудь разрывает адская боль. С этой стороны предательства он не ждал. «Какая же ты сука, Ира!» Чувствуя, как его накрывает волной ярости, шумно выдыхает он. Потом все как в плохой комедии. Голый мужик бегает от разъяренного Багрова вокруг кровати, размахивает руками, умоляет успокоиться. «Витя, не надо! Это начальник нашей психологической службы!» Повиснув на его мощной руке, верещит жена. «В гробу я видел таких психологов!» — рычит Багров. Удар, снова удар, и любовника, в чем мать родила, вышвыривают за порог квартиры. Следом летят его туфли и добротный костюм от какого-то бренда. Бедолага стыдливо натягивает брюки на голый зад прямо на лестничной клетке, вытирает ладонью капающую из носа кровь. «Виктор, нам надо поговорить». Голос жены звенит напряженно. Она стоит в прихожей, уже одетая. Открывает свою сумочку и кладет туда папку с личными документами. Воинственно посматривает на разъяренного супруга. «Поговорить?» Его суровое лицо искажает гримаса боли. «О чем тут можно говорить? Тут анекдот, Ира. Называется «Возвращается муж из командировки». Несколько мгновений жена смело смотрит в серо-голубые глаза полковника. «Я от тебя ухожу», — наконец произносит она. Он молчит, только желваки играют на его суровом лице. Ирина на миг теряет самообладание, обхватывает плечи руками. «Вить, ну давай по-честному, а?» Наш брак давно превратился в формальность. Ты болен своей работой, а я предоставлена самой себе. Нашему браку 10 лет, Витя. Тебе скоро 42, мне 34, а у нас даже общих детей нет. Прости, я так больше не могу. Вещи заберу на этой неделе. На развод подам через госуслуги. Громко хлопает входная дверь. Багров медленно подходит к окну столовой. Засунув руки в карманы брюк, наблюдает за тем, как Ира и ее начальник выходят из подъезда. Она заботливо помогает ему остановить непрерывно капающую из носа кровь с помощью бумажных платков. И от этого у полковника сводят скулы. Он проводит пятерней по коротким волосам. «Вот так, Багров. Думал, ты герой, мир от террористов спасаешь. А нет, вот он, герой, с разбитым носом. Ты и так, посредственность», — мелькают горькие мысли. Все его награды и звания в одно мгновение теряют свою значимость. В глазах темнеет. Багров подходит к сервированному на двоих столу и с силой его переворачивает. Тарелки и свечи с грохотом летят на пол, а он крушит все вокруг, не жалея фарфора и мебели. Потом он долго сидит на диване посреди разбитой посуды и смотрит в стену. Никак не может поверить, что его брака больше нет. Вспыхивает экран его мобильника, так не кстати брошенного на подоконнике. Виктор оживляется, он знает номер. Этого звонка он ждал 3 года. Неужели получилось? «Полковник Багров», — отрывисто произносит в трубку. «Виктор Константинович, пришел приказ по вашему делу», — звучит четкий женский голос на другом конце провода. «Сегодня на рассвете из Москвы в Дагестан вылетает военный самолет. Вы в числе пассажиров. В 5 часов утра вас будут ждать у входа в аэропорт наши люди. На месте вас встретит следователь по особо важным делам Тагир Курманов. Он введет вас в курс дела и отвезет на место преступления». «Отлично. До встречи в аэропорту». В трубке раздаются короткие гудки. Багров чувствует, как гулко бьется сердце. 3 года назад местная криминальная группировка устроила кровавую расправу над его младшим братом Русланом. 3 года полковник ждал распределения, чтобы встретиться с отморозками лицом к лицу и выяснить, кто стоит за этим страшным преступлением. Его время пришло.